Мы читаем книгу, текст Рабаша, первый том, статья «Идем к фараону», на странице 118, второй столбец со слов «Однако есть». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Наиболее интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Текст Рабаша, первый том, статья, первая статья «Идем к фараону», на странице 118, второй столбец снизу со слов «Авальеш», «Однако есть». Но бывает, что человек начинает работу по отдаче и объясняет телу, что вся цель работы — получить желание отдавать. И после всех споров, которые возникают у него с телом, оно говорит ему, «Как ты можешь изменить свою природу после того, как Творец создал ее такой, когда вообще все творение, определяемое свойством, произошедшее из ничего, это только желание получать. Как смеешь ты сказать, что можешь изменить созданную Творцом природу?» И на это сказано «пойдем к фараону», то есть «пойдем вместе», что «я, Творец, тоже иду с тобой для того, чтобы я изменил твою природу. И я хочу одного, чтобы ты попросил меня о том, чтобы я помог тебе изменить природу, обратить ее из желания получать в желание отдавать». Как сказали мудрецы, зло человека преобладает над ним каждый день, а если бы Творец не помогал ему, не смог бы справиться с ним. Но и это надо понять. Для чего же нужен Творец? Неужели, чтобы просить у Него? Ведь это свойственно только человеку из плоти и крови, который желает почета, чтобы просили у Него, чтобы знал просящий, что именно этот человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, что нет света без желания, готового к его приятию, то есть невозможно наполнение, если не было предварительного ощущения недостатка, то поскольку пока нет недостатка в чем-либо, если дать человеку это, то не сможет оценить его. И если не может оценить важность, не может остерегаться, чтобы не украли у него эту вещь. И вот это и есть причина, почему человек должен просить помощи у Творца. И это и есть причина, почему человек должен просить помощи от Творца. Ведь если дадут ему просветление свыше, то чтобы знал, как беречься, чтобы не забрали у него темные силы, знающие, в отличие от него, цену духовному просветлению. Поэтому, когда человек просит Творца, то настоящая просьба начинается именно в тот момент, когда человек видит, что он не в состоянии помочь самому себе. И тогда он точно знает, что нет другого совета, кроме как просить у Творца, чтобы он помог ему. Иначе он остается в отделении от святости. И нет никакого совета выйти из состояния любви к самому себе. Поэтому, когда Творец помогает ему, он знает уже, что это большая ценность, и надо очень остерегаться, чтобы не отобрали ее внешне. И это то, что говорит Ари в седьмой части Тес. И это тайна преследования злом и нечистой силой праведников, чтобы совершали грех для того, чтобы присосаться к духовному, словно нет им жизни без этого. И когда увеличивается доброе и святое, увеличивается их живучесть. И не удивляйся теперь, зачем злое начало преследует человека, заставляя его согрешить. И пойми это. Однако, для того, чтобы человек мог оградить себя, чтобы он не потерял то, что дано ему, он должен вначале приложить большое усилие, поскольку вещь, которая приходит человеку вследствие усилия, заставляет его беречь ее, чтобы он не потерял эту вещь. Однако, эта вещь, то есть во время усилия, Когда человек видит, что далека его работа еще от того, чтобы быть законченной, иногда ему хочется убежать с поля боя, и он приходит к отчаянию. И тогда ему требуется большее усиление в вере в Творца, чтобы Творец помог ему. И то, что помощь еще не пришла, это по той причине, что он еще не приложил определенного усилия в количестве и качестве, необходимое для подготовки желания, для того, чтобы получить наполнение. Как сказано, что если кто-то занимался Торой и не удостоился удалить злое начало от него, то это по той причине, что он или ленился в приложении усилия и труда, необходимого для занятий Торой, как сказано, не трудился и нашел, не верь, или, возможно, что он выполнил необходимое количество усилий, но ленился в качестве. Поэтому идем к фараону. Необходимо обратить внимание на это и верить во всех, даже самых плохих состояниях, которые только могут быть, и не убегать с поля боя, однако всегда полагаться на Творца, что Он может помочь и дать человеку, тому, кто нуждается в малой помощи, или тому, кто нуждается в большой помощи. И на самом деле, тот, кто понимает, что он, что Творец должен дать ему большую помощь, поскольку он хуже, чем все остальные люди, его молитва скорее будет принята, как написано, близок Творец к разбитым сердцем, и отчаявшегося он утешает. Поэтому человек не должен говорить, что он не пригоден для того, чтобы Творец приблизил его. Но причина в том, что он ленится в своей работе. Однако человек всегда должен идти в преодолении и не давать заходить в свой разум мыслям отчаяния, как сказали наши мудрецы, что даже если острый меч у твоего горла, никогда не отчаивайся в милосердии, как сказано, что плачущих я утешу. И понятие меча, которое приложено к его горлу, необходимо объяснить, что даже если зло человека, называемое любовью к самому себе, находится у его шеи и хочет отделить его от святости, таким образом, что показывает ему картину, что нет никакой возможности выйти из-под его власти, тогда необходимо сказать, что эта картина истинная, которую он видит. Однако, не отделяй себя от милосердия, поскольку он тогда должен верить, что Творец может дать ему милосердие, что означает свойство отдачи. То есть, со стороны своих собственных сил, истина в том, что человек не в состоянии выйти из-под власти получения ради самого себя. Однако, со стороны Творца, когда Творец помогает ему, разумеется, он может вытащить его. И об этом написано: «Я Творец, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом». И об этом мы говорим в молитве Шма, то есть в принятии власти Творца, когда нам необходимо знать, что Творец вытащил человека из-под власти получения, которая называется отделением, и внес его в святость. И тогда будет выполнено «Я буду для вас Богом». И тогда он относится к категории «народ Израиля», а не к категории «народа мира». И об этом сказали наши мудрецы. Сказал Раби Иуда бен Леви, тогда, когда сказал Творец Адам Ришону, что земля произрастит тебе колючки, потекли у него слезы. Сказал он: «Господин мира, я и осел мы будем есть из одних яслей». И когда он сказал ему, что в поте лица своего будешь добывать свой хлеб, немедленно он успокоился. И необходимо понять претензию Адам Ришона, который задал вопрос Творцу: почему он должен, почему ему положено есть вместе со своим ослом из одних яслей? И это правильное утверждение. Но свидетельство этому то, что Творец дал ему совет — есть хлеб. И если бы его претензия не была бы справедливой, то Творец не принял бы эту претензию. И претензия в том, что он сказал, «Я и осел будем есть из одних яслей». И это тяжело понять. В чем тогда его избранность? Но сказали наши мудрецы, Адам был сотворен в канун субботы, и об этом сказано, что если одолеет его гордыня, говорят ему, что комар значительнее тебя в сотворении мира. Если у комара преимущество, то в чем же тогда его претензия, что я и осел мы будем есть из одних яслей? Но необходимо объяснить, что после греха он упал в свойство получения ради самого себя, и тогда он стал похож на осла, который понимает только любовь к самому себе. И потому залили слезы глаза его, и он сказал, «Я и осел мой будем есть из одних яслей», то есть из одного свойства, то есть любви к самому себе. Поэтому Творец дал ему совет, «В поте лица своего вкушай хлеб», потому что хлеб называется человеческой пищей. То есть, с помощью усилия, как сказано, в поте лица своего будешь добывать хлеб, то есть человеческую пищу, он выйдет из свойства народы стран, и тогда назовется именем народ Израиля, по имени свойства, которое он приобрел, направленного к Творцу. Но когда он находился в Египте, то есть народ Израиля был в изгнании, и египтяне называются народом, похожим на осло. То есть их намерение только в любви к самому себе. И тогда помощь была в том, что Творец вытащил его из Египта. И при получении власти Творца на себя говорится, «Я Творец Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Богом». И именно силой Творца можно выйти из Египта и удостоиться состояния, когда Он стал для вас Богом.
Когда человек приходит вследствие отчаяния в своей жизни, по всевозможным причинам, это то, что ему устраивает в соответствии с его свойствами, внешним параметром, он приходит к тому, что ищет, как можно оправдать свою жизнь. Ради чего стоит жить? Это приходит к нему тоже из точки эгоизма, из точки гордыни, которая на самом деле скрыта внутри. Как я могу жить, если нет смысла жить? Я должен найти, ради чего мне жить. Человек, по сути дела, все время оправдывает себя в этом. Неважно, какой человек, поскольку точка гордыни, что я человек, я живу, это существующая точка существования, которая против ничего. И тогда это приводит его к поискам, ради чего, и тогда он меняет форму жизни, профессию, свое поведение в каждую секунду. Это приводит его в действие, эта точка дает ему энергию каждую секунду в жизни. И когда он достигает истинного вопроса здесь, он приходит в науку Каббала. И мы не знаем, каким образом это работает. Но когда он входит под воздействие света, возвращающего к источнику, он начинает развиваться. И этот первый вопрос, ради чего я живу, почему я живу, стоит ли жить и почему стоит жить, как я могу оправдать свою жизнь в своих глазах сам, что я живу и существую, поскольку если он не оправдывает, он готов покончить с собой. И тогда, когда он приходит к вопросу, каков смысл жизни в более качественном понимании его, и приходит в науку Каббала, включается в группу, как-то он не знает, он включился, не включился, но находится среди остальных в виде неживого уровня, когда существует просто среди них, среди книг, рядом с ним учитель, он находится, он постепенно раскрывает, что он находится в скрытии, когда это раскрывается, скрывается, он не знает, что такое раскрыто и скрыто, но находится в определенных изменениях, настроения в начале, изменениях в своем отношении к другим, мира терпения, мира гнева, насколько он понимает, насколько находится в неясности, в заблуждениях. Это состояние, которое он проходит. И, конечно, общее отношение к жизни, ради чего стоит жить. Жизнь ему светит, он просто готов петь от радости, а иногда противоположное состояние. Все это работа света, который пробуждает его, стряхивает его таким образом, строит в нем килим. Кли измеряется в соответствии величины различия между высоким состоянием и низким, в соответствии ощущению, пониманию, ценностям. Человек проверяет сам себя, находится он близко или далеко от того, что он хочет достичь. И так он постепенно продвигается. Вначале он проверяет себя только в соответствии с настроением, хорошее, плохое настроение. Затем он уже измеряет себя по отношению немного к истине, когда он понимает больше, меньше, чувствует больше или меньше. Когда его не очень там беспокоит хорошее или плохое настроение, но главное, что он больше понимает это, более чувствует это, продвинулся. То есть истина становится для него важнее, чем наслаждение. И он так продвигается, пока не начинает чувствовать, что находится в двойном скрытии. Различие между двойным и обычным скрытием очень большое. Это этап, который занимает очень много времени, буквально годы. Я еще не видел, чтобы кто-то прошел этот этап быстрее. И я думаю и понимаю, я слышал, что в другое время у каббалистов это занимало еще больше времени. Разница между двойным и одинарным скрытием, что в двойном скрытии он не знает точности, и даже немного, и даже приблизительно, что такое отдача, а только говорит о ней, как сказано об этом в книгах. Повторяет это. И поэтому трудно ему, потому что все слова искусственны. И это видно по его разговору. Но он должен так себя вести, как ребенок, который пока еще занимается подражанием в своей жизни, игрой в игрушки, куклы, в другие игрушки, пока он не достигает состояния, когда свет достаточно подействовал на него, и он начинает чувствовать, ценность отдачи. И начинает представлять себе, пока еще в своем воображении, именно в воображении, что такое отдача. Когда он выходит из себя по отношению к другим, что он просто теряет себя в них, когда он начинает чувствовать их, а не себя, даже не мы, и когда мы — это я и другие, это объединение, когда перестает чувствовать себя и чувствует что-то только вне себя, это невозможно передать на словах, это ощущение, но оно начинает формироваться в нем. И это называется, что он пришел к одинарному скрытию. Это то, о чем говорил Рабаш, когда мы слышали отрывок перед учебой, подготовку. Когда он начинает требовать раскрытия отдачи. Ему понятно, что это приходит благодаря свету, возвращающему к источнику уже. Это переход из двойного скрытия в простое скрытие. Он понимает, что все происходит только благодаря высшей силе, что... и сам он может только пробудить это с помощью всевозможных действий, не более того. И здесь он ставит себя перед требованием, что он должен уже получить эту высшую силу, чтобы произвела в нем, создала в нем, создала в нем свойство отдачи. И это, по сути дела, состояние, перед которым мы находимся сейчас, перед Конгрессом в пустыне. Это состояние «пойдем к фараону», выход из Египта. И все это находится, когда человек ставит себя. Ну, я представил это так. Я не очень-то умею рисовать. Вот я нарисовал. Когда человек находится, человек, чтобы правильно сформировать для себя картину, это то, о чем говорил здесь Бааль Сулам Рабаши в Маамаре, когда человек находится в определенной сфере, это мы изучаем восприятие реальности, когда он находится в какой-то сфере, и все, что находится в сфере, это то, что представляет ему Творец. Нет ни одного случая в мире, и нет никакой посторонней силы, и все это демонстрация по отношению к человеку от самых малых состояний и до самых близких друзей. Все находится в его восприятии, в его осознании. И он должен в соответствии с этим сейчас, потому что он уже находится в одиночном скрытии, и поэтому он сейчас должен в таком мире сейчас получить картину мира и отреагировать на все вещи, и относиться таким образом ко всем вещам, более взросло, когда есть у него во всем этом отношение с Творцом через всех этих посланников. И это не живое, растительное, животное, человеческий уровень, который находится в нем. И то, что он чувствует, конечно же, он чувствует от них. А по сути дела, он чувствует от Творца. И так он должен относиться. Потому что, прежде всего, расчет. Приходит он с помощью отношения к ним такого-то или другого-то, или другого, к связи, к соответствию с Творцом, который стоит за всем этим. Потому что они для него, именно та демонстрация, скажем так, те признаки, что ему необходимо исправить для того, чтобы исчезли эти образы и раскрыли ему в конечном счете свет, который светит ему. И это все происходит через игру, которая называется «Пойдем к фараону», когда мы просим силу отдачи, чтобы она управляла нами с помощью света, возвращающего к источнику, и таким образом мы выходим из Египта и входим в пустыню, где мы начинаем увеличивать эту силу, обретать ее, работать с ней и продвигаться уже по направлению к входу в духовное, в землю Израиль.
Нас спрашивают ученики из Мексики, каков самый быстрый путь для того, чтобы выйти из двойного скрытия.
Об этом сказано: все, что в твоих силах делать, делай. Просто повсюду, во всем, где только возможно, продвигайся в учебе, распространении, в объединении с товарищами. У нас нет ничего больше, чем третье средство.
Тимур из Стамбула спрашивает, каким образом можно уравновесить желание тела и желание по отношению к Творцу?
Я не понимаю этого. У меня есть точка в сердце, из которой я смотрю на все, что я чувствую. В моем ощущении я прежде всего чувствую свое тело. Я даже смотрю, могу смотреть из точки сердца на свои органы, на конечности тела. Попробуйте. Отсюда вы смотрите изнутри. Вы смотрите на все тело. Мои системы, которые работают, Творец дал мне это для ощущения. Это самая близкая ко мне система. Кто я? Внутренняя точка. И самая близкая ко мне система, которую я чувствую, что это мое, которая специально для меня создана. Но я смотрю на нее. Это тело. Вне моего тела есть у меня близкие, семья, все более далекие, природа, всевозможные воздействия. Это всего лишь воздействие на меня. На кого на меня? На точку, которая выясняет саму себя. Кто я? Что я? Точка «я». Эту точку «я» мы должны перевести в точку «нет», над «я». Когда с одной стороны мне хочется обрести весь мир, все, и приблизить к себе, и чтобы все было присоединено ко мне, к точке «я». Подчинить врагов, разрушить их, убить их, всех приблизить к себе, убедить. Просто чтобы было только у меня. Это моя эгоистическая точка «я» желает. А я работаю над тем, чтобы преобразовать «я» в «нет». Чтобы выйти из нее, в ощущение высшей силы, которая находится вне этого. Ну, не знаю, насколько я мог передать. И я каждый раз хочу описать это в новом виде, но иногда получается, иногда нет. Да.
Получение точки в сердце, получение этого вопроса о смысле жизни. Это благо, подарок, потому что человек обретает что-то особенное, или наоборот, это проклятие или наказание, потому что ты можешь не добиться этого при жизни, и так уйдешь, ничего не получив.
Рабаш шутил так. Когда человек иногда приходит в Каббалу, и он подвешен между землей и небом, он не хочет идти вперед, ему тяжело, не стоит, невыгодно, останавливается вследствие различных факторов, как будто бы его останавливают, потому что на самом деле свыше не останавливают. Разумеется, человек оправдывает себя и думает, что его отталкивают свыше. Хотя свыше не отталкивают. Просто ему, как маленькому ребенку, дают упражнения. Если он их проделает, то продвинется. И назад он тоже не идет. И тогда он несчастный, и не тут, и не там, и все время грызет сам себя. И Рабаш смеялся над ним. Говорил, что лучше, чтобы он вернулся к своей жизни и провел свою жизнь. Как сказано, будем есть и пить, потому что завтра умрем. Завтра умрем, так сегодня хоть поедим и попьем. Разумеется, это он говорил в шутку, потому что мы не можем оценить даже эти страдания, которые человек проходит тогда, когда он не в состоянии сдвинуться ни туда, ни сюда. Человек, который получил точку в сердце, прежде всего, это уже судьба, тут уже нечего делать. Все это получат, он получил сейчас, остальные получат завтра или до него. Об этом мы не можем судить. Так же, как мы не решали, родиться нам или нет. Кто-то вызвал это, и все, тут нечего делать. Творец, высшая сила, должен был разбудить Решимот. Решимот в своем порядке выхода сверху вниз. После разбиения Келим Решимот пробуждаются с помощью света, и так они приходят к реализации. Их самая малая реализация, то, что мы видим в телесном, материальном виде. Но тоже нет тела, нет животного. Это так это выглядит в наших келим, в наших органах восприятия. Если бы у нас были бы иные органы восприятия, мы бы чувствовали не тела, мы бы чувствовали силы, чувствовали бы света, парцуфы. А мы бы видели, мы пока видим не силу, а то, что происходит на то, что отображается на нашем экране, а экран наш эгоистический, поэтому так на нем это видно. Мы бы чувствовали, что выходит Решимот, которые выстроились при спуске сверху вниз, и теперь по ним мы поднимаемся снизу вверх, и мы тут ничего не определяем. Теперь. Если как человек должен себя вести, разумеется, максимум прикладывать силы в том, чтобы прийти к цели творения. Что есть ему от того, что он сейчас получил пробуждение и не реализовал его, он реализует в следующем гилгуле, в следующем кругообороте, только в более тяжелой форме. И в этом кругообороте ему тоже не дадут покоя, потому что все-таки Решимот обязан реализоваться. Если я сейчас не реализую свое Решимо самым эффективным образом, то есть я не участвую во всем этом общем кли, которое в целом идет и исправляется, продвигается к общему исправлению, и я нахожусь там как какая-то частица, которая не участвует, не полностью участвует, то этим я вношу изъян во всех, и это возвращается ко мне. Поэтому моя жизнь тоже не будет лучше. Я не смогу убежать. Я нахожусь в системе, в общей системе, в общей сети. И чем больше мы сейчас продвигаемся, мы зависим друг от друга. Невозможно отсюда убежать. Мы видим доказательства и вне науки Каббала. Поэтому человек, который получил пробуждение, это признак того, что пришло время начать участвовать сознательным образом в своем развитии, не так, как я развивался в течение многих тысяч лет до сих пор. Теперь человек должен участвовать сам в своем развитии, знать для чего, что, почему и куда это ведет, каковы силы, которые развивают его, каким образом он может привести их в действие, направить их, направить себя к цели. Короче говоря, каким образом принимать участие во всем своем развитии. В этом наша работа. Потому что, когда мы включаемся в тот самый поток замыслотворения и начинаю думать, какие силы я должен приложить, в какой форме, какими средствами воспользоваться, этим я изучаю себя, изучаю Творца, который воздействует на меня и действует на меня, соглашаюсь с ним, не соглашаюсь с ним, выгодно, невыгодно. Я все время это выясняю, вплоть до полного согласия. И тогда в этом я раскрываю в себе его силы, его желания, его цели, замысел творения, в конечном счете, его суть. Потому что я беру на себя все, весь механизм по своему продвижению. Не свет толкает меня, а я беру его и использую для того, чтобы себя продвигать. Этим самым я становлюсь как творец. К этому человек должен прийти. Убежать от этого невозможно. Об этом вообще не говорится. Свободный выбор в том, чтобы продвигаться быстрее в форме, когда тебе дают сейчас возможность понять, осознать вещь и принять собственное участие. Или ты этого не хочешь, и тогда тебя вынудят в такой форме, что ты будешь должен. И об этом даже не спрашивается. Написано о вопросе, кому лучше, рожденному или нерожденному? Мудрецы наши сказали, что лучше тому, кто не рожден. Мудрецы говорят. Лучше тому, кто не родился, но если ты родился, используй то, что тебе дано. Все. Я вижу, что есть очень много рук в воздухе об этом. Подумайте. Но перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге Зоар.